Скажи, Ром, а с какой целью предприятие выпускает акции, если она прекрасно знает, что ее тогда через биржу могут ну, практически захватить, да? И делать с ней все, что угодно.
Ну, здесь надо говорить, разделить предприятие. Все предприятия, акционерное общество, имеют право выпускать акции, но не все имеют право играть на бирже. То есть они должны выйти на рынок IPO, где их акции начнут покупать в этом масштабе, о котором мы смотрели в фильме. Соответственно, у нас такие крупные, так называемые в кавычках, голубые фишки, это как сберегательный банк, ну и другие предприятия, которые у нас являются сырьевыми, в большей части добывающими предприятиями. Они выпускают часть своих акций на продажу для того, чтобы больше усилить капитализацию своей компании. И согласитесь, если у нас компания какая-нибудь там местная, амурская, выпустит акции под названием, там, даже пускай компания «Держава», вряд ли кому-то она будет интересна на мировом рынке, правильно? Вот. Ну и, соответственно, конечно, никогда они не выпускают в торговлю свой контрольный пакет. Всегда контрольный пакет есть у тех, кто владеет предприятием. Вряд ли они согласятся на то, чтобы когда-либо кто-то скупил, объединился и это предприятие забрал. Вот и все.
Ну, есть там поглощение там, или это другое?
Нет, когда один крупный игрок поглощает другого, ну, это идет как бы договорное отношение преднамеренное. То есть, чтобы это было как типа рейдерского захвата, такого нет. То есть, ну, нужна добрая воля, нужен подписанный договор. У нас сейчас самая большая проблема, что, вот, наверное, наверняка видите, в каждом городе существуют такие финансовые школы, где обучают игре на бирже, покупать валюту, как грамотно покупать, в какое время покупать. Так вот, есть те люди, которые действительно на этом какую-то там часть денег зарабатывают, но основной заработок вот этих компаний, которые обучают, является комиссия, которую получают они от каждой сделки, заключенной на покупку ценных бумаг, либо на покупку там, валюты и так далее. Соответственно, выиграл ты, ну хорошо, ну там твои акции, допустим, поднялись в цене, проиграл, там тоже хорошо, потому что любая сделка по продаже, по покупке имеет возможность им зарабатывать, то есть получать комиссионный доход. В итоге когда-либо ты все равно проиграешь. Все равно. Да, то есть и те люди, которые даже вот сейчас сравнивают с казино, то есть есть такая поговорка, человек, который впервые пришел в казино, страшно выиграть первый раз. Потому что если человек выигрывает, дальше он начинает затягивать и все. То же самое здесь. Первый раз он увидел какой-то успех, не знаю, купил акции там, не знаю, там Сбербанка за 60 рублей, а они стали 80. Получил какой-то доход, дальше он затягивает опять. Он думает, что это будет бесконечно продолжаться и может на этом зарабатывать. В итоге все равно когда-нибудь он наступится и эту информацию не получит. И еще то, что в фильме было сказано, конечно, замечательно, это про поводу инсайдерской информации. Наверняка все власть имущие знали о том, что будет твориться с нашей национальной валютой в декабре месяце прошлого года, с нашими акциями наших основных игроков на бирже нашей компании, которые есть, да. Все биржевые индексы, которые там российские РТС и так далее, тоже знали, что с ними будет твориться. Наверняка заблаговременно какие-то манипуляции провели. Я это могу четко говорить, потому что в свое время, когда был 2008 год, кризис, я работал в банковской системе, я это как никогда ощущал, когда приходили люди, такие похожие, как на революционеров в 17 году в черных кожаных куртках, скупали по миллиону долларов, каждый там по 100 тысяч, по 200, выгребали все кассы как бы, долларов, и вроде еще ничего не предвещало беды. А потом буквально через неделю я узнавал, что как бы, наша национальная валюта обвалилась. И думаю, ё-моё, почему же я не купил?
Вот. Ну, а люди... У вас не было кожанки.
Да, да, и не было денег купить, несмотря на то, что работал в банке. То есть, и по сути дела, они, конечно, было выгодно, и брали большие кредиты, и была возможность брать большие кредиты у них, чтобы скупать эту валюту, чтобы моментально заработать в два раза больше состояния, то есть с миллиона сделать два буквально там за месяц. Мы это с вами видели вот, в декабре буквально прошлого года. Кто успел купить за 35, а потом продать на пике в 70-75, и потом опять вывести это все дело в обычный кэш, они заработали в состоянии в два раза больше. Причем наверняка, если даже как бы, они имели возможность получения дешевых финансовых ресурсов в виде кредитов, либо даже просто финансовых ресурсов, там даже, по сути дела, ставка не имеет значения, потому что короткие деньги нужны буквально на месяц. Выиграли довольно-таки много.
Если я правильно понимаю, кто-то это просто делает специально, чтобы заработать.
Конечно.
Это все специально
выставлено. Откуда у них информация? Это не кризис, что? Это ничего там. Это просто зарабатывание денег. Там.
Везде
обвалили.
Подняли.
Подняли, обвалили, подняли и так далее.
Да. Правильно говорят, что в любом кризисе богатый становится богаче, бедный беднее.
Так и есть.
А как защита от этого есть?
Защита — это образование, знать об этом многое.
случится.
Ну, ладно, я, это, мне кажется, не выход, а не...
Нет, понятно, что не защита. Не, мы сейчас говорим
для, о... Для конкретного государства есть защита вообще от этого? Или невозможно? Или так оно и будет?
Ну, допустим, вот я наверняка вот Сиван скажет, что, наверное, в Северной Корее она более защищена от этих всех вот моментов, чем мы. Потому что мы уже вписаны в этот рынок транснациональных компаний и всех остальных, и мы уже являемся составной частью. А Корея, которая как бы идет по Чучхе, да?
Да.
Вот они вроде бы как бы нормально.
Вы знаете, даже хорошо, ладно, Корея, но давайте возьмем Китай. Ведь вспомните, в 2008 году они что сделали? Вот когда начался этот обвал, они просто официально свою финансовую систему вывели из этих рыночных отношений, биржевых игр международного масштаба. То есть на некоторое время просто перекрыли. Это было чисто политическое решение, это было чистейшей воды государственное вмешательство, но в итоге они получили то, что... То есть для них таким образом кризис был смягчен. У нас же абсолютная противоположность. Вот сразу в ответ на то, что у нас творилось в декабре, нет, давайте мы еще больше будем расширять свободу рынка, раз. Во-вторых, давайте мы ведем плавающий курс в валюте, то есть, по сути, подчиняемся этой спекулятивной системе, да, и ничего делать не будет. А он сам устаканится и должен сам отрегулироваться. В итоге, ну, посчитано, во что нам Набиуллина обошлась? Миллиарды. Просто миллиарды. Геращенко же спросили, что делать на месте Набиуллиной.
Застрелиться.
Застрелиться,
да.
Это если нормальный человек, конечно.
А можно вопрос такой? Дилетант и глупо, наверное. Вот, вы говорите, вот за 60 купил акции Сбербанка. Угу, да? Угу. Стало на 80. Угу. Ну, за 60 я купил свои деньги. Да? Угу. Стало 80, продал. Откуда деньги взять? Вот эти вот по 8.
Нет, да нет, вы выводите их оттуда, кого, то есть с биржи выводите деньги.
Это, скачка.
То есть вы же покупаете когда
а
деньги.
А там-то они откуда взялись, если я купил за 60.
Нет, подождите, вы же купили, деньги туда влили.
Да.
Много таких, которые еще влили. То есть там аккумулируется эта масса. Потом захотели вывести, выводите. Некоторые же не выводят. Некоторые купили и деньги.
За счет других,
конечно.
Да. А за счет других конечно. Пока же.
Опять же,
там же была фраза «Мировой, мировой лохотрон».
Да,
и мы когда всегда говорим в России, какие у нас в основном...
То есть, получается,
есть ресурсы большие, дураки дороги.
Если забрали все деньги, остальные кто не забрал...
Ну, вот как строится финансовая пирамида. То есть, вы смотрели фильм, вот представляете, то есть, как она строится. За счет других... Вкладчиков, вкладчиков другим вкладчиком. То же самое и здесь практически, примерно тот же самый механизм.
Ведь что такое биржевой крах? А это когда все забирают деньги. Совершенно верно. И выясняется, что денег-то не хватает.
Да. Почему мы говорим, что доллар практически не обеспечен производством? Когда мы говорили про российский золотой еще рубль тогда, в царское время говорили, что там есть золотой слиток, да, который обеспечен практически. Вот это не просто бумажка, она обеспечена производством, обеспечена значит, другими активами. Сейчас мы говорим про доллар, который просто как бумага печатается, который на 3-4% обеспечен реальной как бы, экономикой, которая существует. Все остальное это просто мыльный пузырь надутый. То же самое и с ценными бумагами, по сути дела. Есть спрос на бумаги, выпустим еще вам бумажек. Вам нравятся же эти бумажки, доллары? Мы еще выпустим.
Напечатаем.
Есть спрос, значит, будет предложение. Покупай. У нас что? У нас люди. Российская, в России, как бы по некоторым значит, последним данным, наличного кэша больше всего в мире долларов.
Вот.
И они лежат под подушками, там еще где-то, на черный день там, и так далее. И мне было удивительно, когда один пенсионер, значит, там, забирая там, вклад в банке, когда уже доллар был около 70 там, с лишним рублей, значит, говорил, мне надо на черный день купить долларов. И причем взял, купил себе да, там, 20 тысяч долларов, и говорю, вы понимаете, даже гроб будете покупать не в долларах, а в рублях, вам все равно потом нужно будет продать. И вот когда доллар стал уже 60 или 50, он зафиксировал свой убыток, при этом ничего не понимая как бы, вот в этих вещах, поддался общей панике. Все скупают, и я побегу скупать. Угу. Ты чего? У тебя как бы там, ну, банк тебе предлагает даже более-менее нормальный процент, как бы, и нормально, как бы, живи. Нет, поддался, снял, потерял процент, и потерял еще своего состояния часть кусок. И вот за счет таких вот людей, которые ну, не могут там, скажем, разобраться, и поддающиеся панике, и которым объясняют так, как надо вот этим ростовщикам, они теряют свое как бы, состояние, в сути дела, или там накопления свои теряют, которые есть.
За счет них кто-то богатеет.
Доллар просто продается.
Доллар это бумага, понимаете?
А вот если бы
когда в 90-х годах
деньги продают за деньги.
Нам шли вот трейлеры полные значит, этой бумаги, и мы говорим, что такое золотовалютные резервы, да? То есть, ну, золотовалютные резервы. То есть часть своего состояния, благосостояния страны, мы перевели в валюты. там доллары, евро, и у нас они лежат, эти деньги. Это фантики, по сути дела. А туда мы им нефть, золото, газ, золото там и все остальное. Вспомните, кто у нас больше всего выиграл на, во Второй Великой Отечественной войне?
Соединенные Штаты, конечно.
Те, кто, значит, придумали, значит, вот это лизинговые схемы, значит, придумали, значит, то, что они поставляют вооружение, поднимая свою экономику, получая от нас ресурс, по сути дела. Вот, и мы, вот и все. То есть, по сути дела, наживались на нас. Да. И с того момента это все дело только усилилось, по сути дела.
Ну, это вот, кстати, тоже еще к вопросу об этой инсайдерской информации. Здесь они взяли пример с Ротшильдом Натаном, а тут вот мне вспомнился один из самых известных министров Наполеона, Талейран. Вот у него было четко поставлено, как только прошло совещание там с императором или в Государственном Совете, сразу карета и на биржу. И вот он, владея информацией, конечно, да-да, о том, какие там, он на этом делал большие деньги, причем все это совершенно, ну, тогда не было такого вот запрета, как сейчас, допустим, что государственный деятель не имеет права, а там это все в чистом виде. Вот сразу я говорю, после совещания немедленно на биржу, и все. И он знает, какие бумаги покупать, какие продавать, особенно облигации государственного займа. Они зависят прежде всего, будучи сам министром внешней иностранных дел, естественно, он на этом деле все. Там, правда, знаете, вот только сейчас это обнаружил неточность одна в фильме. Помните, там говорится, что когда акции на бирже лондонской упали до нескольких центов, ну, в Англии нет центов, в Америке центы. Вот. Ну, это, в общем, мелочи, но.
Вот очень интересно, многие, из, наверное, из вас видели фильм «Волк с Уолл-стрит». Вот там как раз вот то, что творится вокруг биржи, там эта вся грязь, вот, и как он распускал слухи, для того, чтобы, значит, что-то продать повыгоднее или, наоборот, что-то опустить. Вот кто еще не видел этот фильм? Вот буквально недавно он выходил. Посмотрите, интересный фильм.
Там, да, и вот
актеры голливудские известные снимаются.
И просто помните «Уолл-стрит» этого, господи, как его, Оливера Стоуна. Вот, тоже показана вся вот эта система там очень хорошо.
Первая серия 80.
Да-да-да, вот это еще недавно. Ранний фильм его, ага, один из ранних. Это чисто американский фильм. Как раз вот почему он у американцев получил там Оскаров и так далее. Потому что он чисто американский.
Но он интересный все-таки.
Нет, он хорошо показывает механизм.
Если на государственном уровне об этом знают, зачем на это ведутся? Так ладно, мы просто играем.
Так и государство, чьи интересы защищает?
Задача капитала стать еще больше капитализированным. Власть в России, мы сейчас говорим капиталистическая, верно? Соответственно, власть, интересы как бы олигархов, она защищает и будет защищать до тех поры, пока она с ней в связке видена. На ком можно зарабатывать? На нас с вами, на народе, то есть, по сути дела. У кого есть еще имущество? Потому что, когда даже возникают вопросы, связанные с тем, что как бы возникает кризис, не возникает вопроса о том, чтобы поднять, допустим, налоги для предприятий, которые занимаются там добычей природных ископаемых. К примеру, когда поднимали налоги на малый бизнес, и практически все кричали, что его задушат, и действительно это было так. И в доход государства там максимум 1% ВВП попадал. Но при этом стоит поднять налоги всего лишь там на 1, 2, 3%, там, где же там Газпром и все. Для них это ничего страшного не будет, по большому счету. Так нет же. Мы не поднимаем налоги, мы потом мы еще за счет бюджета их докапитализируем. То есть наши с вами деньги налогоплательщиков мы пускаем на то, чтобы эти компании чувствовали себя еще более вольготно в силу того, что как бы у них немножко выручка снизилась, потому что как бы, ну, в стране кризис.
Да, да. Все верно. Поэтому. Власть, она на службе государства. Только понимаете, вот в чем разница между нами и Украиной? Только в одном. Там олигархи у власти, а у нас чиновники обслуживают интересы олигархов. Они на первом месте. Но они очень тесно связаны. Вот.
И ничего не сделают.
И это единственная разница, что там напрямую, у нас косвенно. Все.
Да, и вспомните просто вот
а потому так и
период 2004 год, в то время, когда еще вот очень сильно голову держал там ЮКОС, Ходорковский там, и все остальные, в тот момент еще господин Путин к этому времени не стал чиновником-олигархом. К этому времени он еще зарабатывал деньги, по сути дела, как бы, чтобы мог манипулировать этими же людьми, которые пока манипулировали им к тому времени. После этого, когда он уже убрал этих конкурентов, по сути дела, как бы стал хозяином всей Российской Федерации через компании, которые подконтрольны и так далее. Все, на этом как бы вот те олигархи бесконтрольные, они закончились, остались подконтрольные олигархи. Ну, по сути дела, как бы, то есть, стал другой пахан у них. Был один пахан, у олигархов стал Путин пахан. Просто он, как бы, скажем так, еще ему надо роль играть, что он любит народ и все остальное, что он как бы вроде как бы не с ними. Но все его действия показывают наоборот. То есть, кто разбирается, все его шаги, которые он предпринимает в виде принятых законов и всего остального, говорят совершенно об обратном. А в лице как бы, вот наших буржуазных СМИ он герой, освободитель, и, там, не знаю, летчик, там, водолаз и все остальное. Он
прокладывает путь журавля.
Да.
К чему это возня с патриотизмом? Национальными.
Так, ну, народ обалвает.
Ну и жили бы как в 90-х.
Вы знаете, вот
по телевизору бы кричали, что все.
Вот почему
хорошо,
как бы, мы говорим о том, что некоторые патриотические лозунги у нас он забрал. Вот мы возвращаемся к спросу предложения. Есть такая фраза people хавает. Вот сейчас хавает people патриотизм. Надо на этой волне играть.
Конечно.
То есть, что вы хотите слушать? Бетховена, я буду Бетховена играть. Хотите Шопена? Переквалифицируюсь на Шопена.
Но с вас будут
и так далее. То есть, вот что хотите слышать, я буду то говорить, но при этом делать по-другому. Вот как вы думаете, партия ЛДПР, она либерально-демократическая партия? Вот, но она ЛДПР, понимаете, как бы, вот суть, да. По сути дела. Когда возникает, а вообще в чем суть? Любого спроси Жириновца, вот что такое вообще либерализм? А вот вообще как вы к этому относитесь? Вот вы кричите, что вы за русских, вы за бедных, а как это вот сопоставляется с вашей вот там, значит, теорией? Там? Никто ничего не скажет.
Я не понимаю вообще программу ЛДПР. То есть они...
рядовые члены партии не понимают. Они просто, у них есть лидер Жириновский. И вот все говорят, что о том,
скажут,
что...
то и...
все говорят о том, что не будет Жириновского, не будет этой партии.
Да, да, конечно.
По сути дела.
Конечно.
Ну, недолго осталось.
Ну, не знаю. Пока он на кремлевских таблетках, он может долго.
Да, его там подкачают.
Он власти нужен. Если бы он был не нужен, не было бы вот уже постигла бы судьба его, Илюхина, и там и всех остальных борцов, которые якобы ушли там сами, значит, добровольной жизни, а на самом Рохлина и всех остальных.
Конечно. Так вот, я говорю, помните, как выборы, да? Он же говорит такое. За что Зюганова сразу в тюрьму, экстремистский. А у него этого полно. Только вот, как говорится, открывай дело, но никто этого не делает. Ему можно. Ему можно.
Ну, это как есть придворный шут.
Кремлёвский клоун.
Да, который может это себе позволить.
Мы прекрасно знаем, что в каждой стране есть такой шут. И даже вот, помните, мы в Москве добыли во времена временного правительства, и тогда тоже был такой шут. Про которого писали, жалобы и так далее, как бы все идет. Да. В любое время, в любом государстве, это
нужно. Конечно, потому что он оттягивает на себя часть протестных настроений, безусловно.
Да, молодые все. Очень многие за Жирика.
Вот
он говорит, ты все, он так говорит, вот это лидер там. Ну, ты недоволен, пойдем на митинг, что толку, что?
Да.
Да, они у нас второе, третье место очень четко занимают.
А свои митинги-то они же проплачивают каждого человека, кто придет на митинг. Каждого
деньги есть. Время, да, но это же известная история, что...
И шлепают туда, в эту контору.
Да, все имущество партии ЛДПР записано, в общем, на одном человеке.
Везде в списках он первый идет здесь.
Ну да.
На любых выборных кампаниях.
Ну сколько лет?
Ему, он примерно ровесник Зюганова, где-то 68-69, где-то так.
Выглядит что-то в последнее время, прям очень плохо.
Ну, что ж, так работа
еще одно доказательство, что Бога нет. Да. Это вот наличие Жириновского.
Есть дьявол.
Нет, но он работает на износ, поэтому, ну, конечно, чушь.
Временами.
Ну ладно, это мы уже в политике. То есть, чтобы бороться с этим, нужна политическая воля, да?
Нет, понимаете, в чем, опять же, вот сами фильмы вот эти, они ведь что, они, по сути дела, иллюстрируют так, банальные вещи. Во-первых, то, о чем писал Ленин в работе об империализме. О том, что на последней своей стадии капитализм приобретает откровенно спекулятивный и паразитический характер. Ну, вот оно и есть. Помните, нам все уши прожужжали о том, что социалистическая система рухнула потому, что она была неэффективной, а вот капитализм, он доказал свою жизненность, он обеспечивает рост производства и так далее. И тому подобное. Ну вот, пожалуйста. В итоге-то, даже, понимаете, получается ситуация, когда промышленный капитал, он начинает страдать вот от этого. Потому что реально огромные деньги уходят в другую сферу. Сферу спекуляций, здравствуйте, которая ничего общего с производством не имеет. Которая, наоборот, обескравливает экономику, потому что оттягивает на себя те средства, которые вообще, по идее, нужно вкладывать в производство. А на финансовом рынке это быстрее, это меньше риска. Это не надо ждать, пока товар продастся. Это все, ну, это современные древних ростовщиков. Все это еще, эти законы. Но это есть паразитизм. Или, как сейчас говорят, мыльные пузыри там и так далее, которые тем более усиливаются с развитием интернет-компаний, интернет-торговли там и прочее и тому подобное. Да. Вот. Поэтому, конечно, здесь... Видите, пока ничего не говорится о том, что с этим делать. Так что делать? Систему менять надо. Тут другого...
Нельзя построить социализм отдельно от этой страны. Так
получается. Ну, в определенном смысле. То есть, я имею в виду что?
Ну, если взять ту же Северную Корею,
да.
Справедливость и такое прочее, но все-таки согласитесь, что...
Нет, ну, дело в том, что поскольку это государство включено в более широкую мировую систему капиталистическую, то желает оно и не желает, в отдельных аспектах ей приходится играть, особенно во внешнеэкономических связях и так далее, приходится играть по законам рынка. Да, конечно, там это прекрасно понимают и, в общем, надо даже признать, умеют это делать. Потому что, как бы там ни было, но они, вот, ну, элементарно, валюту они получают. Это при том, что существуют многочисленные запреты на внешнеэкономическую деятельность для них. Обычно какой праздник большой, приезжает большая группа товарищей и выстраиваются в очередь к банкоматам. И снимают валюту и передают ее государству. Они вот так решают.
Я к тому, что не дадут, скажем так, построить. Не то, что нельзя, не дадут. Зажмут. Куба, Северная Корея. Ну, просто
обкладывается Кубу, со всех сторон. Кубу мы вычеркиваем. Куба уже сдалась. У нее рыночный социализм уже. Все, приехали.
Просто зажимают настолько, что не дают. То есть получается. Это нужно сделать где? В Соединенных Штатах и Европе.
Вы знаете, дело
тогда
в том,
что... Тогда не будет давления на всех
остальных. Я понимаю. Такого. Да. Так опять же, мы возвращаемся к работе Ленина. И он тоже об этом... О чем писал в свое время Маркс с Энгельсом? О том, что наиболее развитые передовые страны, то есть европейские страны, в наибольшей степени готовы к революции. Потому что там пролетариат, потому что там высокий уровень производства и так далее. Что изменилось с тех пор, когда Ленин писал свою работу об империализме? Он говорит, да, действительно, объективно, эти страны созрели и перезрели для социализма, но... Тогда дело упирается в субъективный фактор. За счет сверхприбылей правящий класс имеет возможность подкупать собственный пролетариат, обеспечивать ему более или менее нормальный уровень жизни, профсоюзы переключить исключительно на экономическую деятельность и не ставить политику. Ну, одним словом, купить. Вот и все. Перенося производство в наиболее бедные страны. Я вот недавно, кстати, откопал совершенно замечательный художественный фильм. Я не знал о его существовании. Он хорошо называется «Рабочий класс идет в рай». Вот. Вот там. Это итальянский фильм. Итальянцы вообще в 70-х годах. У них много такого левого кино хорошего. Вот там показано вот этот самый рабочий, простой рабочий, этот станка, который как раз в эту капиталистическую систему и вписан. И почему он не революционер?
А зачем?
А зачем, когда, да, действительно есть. То есть, вот об этом-то речь и идет, что, конечно, Соединенные Штаты давным-давно, я говорю, перезрели для социализма. Ведь что такое антитрестовское законодательство в Соединенных Штатах? Это получается так. Вот идет концентрация производства, да, естественная, путем слияний там и так далее. И потом в один прекрасный момент эту всю структуру разбивают и отбрасывают ее обратно на мелкие части. Для того, чтобы искусственно опять создать конкуренцию. Иначе будет монополия. Эта монополия, поскольку обречена и выполняет интересы частных лиц, это ущерб для всех, для государства. Другой же вывод, да надо ее национализировать, казалось бы, ничего проще. И будет огромная структура, которая будет работать по плану, обеспечивать нужды всех. Нет, все опять искусственно отбрасывается, и опять давай по новой. Потому что конкуренция – это святое. Вот. То есть капитализм носит вот в настоящий момент совершенно искусственный характер. Он действительно становится уже реально, это тормоз вот этого самого прогресса. В том числе и технического, уже известно, что, допустим, фармацевтические компании препятствуют выпуску дешевых лекарств. Это просто невыгодно. А смотрите, вот, допустим, с сотовыми операторами, да? А зачем их три? Или даже, ну, реально их больше, конечно, но которые не могут между собой договориться, согласовать тарифы, там, переходы с большим скрипом, все это. То есть это, опять же, вот это рационально? Нет, на это тратится огромное количество денег. Потребитель тут с кучами сим-карт в телефонах. Это тоже рациональное производство? Тоже нет. Но это исключительно, вот, опять же, законы рынка. Причем чем дальше, тем больше рынок поддерживается искусственно, чтобы он нормально хоть как-то функционировал. А что значит искусственно? За счет наших с вами денег. Вот и все. Вот то, что Роман говорил о капитализации государством банков, это же действительно средства налогоплательщиков. При малейшем каком-то спаде и так далее сразу раздаются вопли: а мы терпим убытки, дайте нам скорее денег. Нате, пожалуйста, потому что, ну как, ну банковская система, это святое, а то иначе у вас там, вы придете с карточкой в банкомат, а там ничего нету, и простой гражданин пострадает от этого, поэтому давайте мы в банк обязательно вольем там. Вот. Ну да, конечно.